называться «Любовь в динамике» или «Любовь в развитии». И, знаете, я сегодня, наверное, чувствую себя неплохо в этой роли. Человек, который может об этом, наверное, уже говорить. Скоро будет 26 лет, как мы с мужем моим женаты. Мы счастливы. И, знаете, через 26 лет супружеской жизни я могу вам сказать, что я люблю его. Я могу сказать, что мы счастливы. И, наверное, я могу сегодня вам проповедовать и говорить о любви между мужчиной и женщиной, которая развивается. Как она начинается и как она развивается. Знаете, кто-то из вас еще не в браке. Слава Богу, у вас все впереди. Кто-то у вас в браке. Слушайте, слава Богу, у вас тоже все впереди. Сегодня вы все поймете, почему у вас все впереди. Потому что, знаете, все развивается на самом деле. Все развивается. Нет ничего, чтобы не развивалось. Нет ничего, что стояло бы на месте. И наш Бог, Он такой. Он творит все новое каждый день. Слава Богу. И пусть вас постигнет сегодня сие откровение. Слава Богу. Хорошо. Знаете, мы в России, во всяком случае, мы выросли на сказках. Ну, правда или нет? Ну, в детстве мы выросли на сказках. И очень многие сказки, русские народные, другие хороводные, других народов, да, мира, они практически имеют двоих главных героев, да? Его и ее. Принца и принцессу. Или Иванушку, и там, не знаю, Елену Прекрасную, или Василису Премудрую. Ну, кого-то вот они имеют, да, вот во главе. И мы с таким трепетом наблюдаем, как между ними развиваются события, какие-то вещи происходят в их жизни. Так бурно все закручено в их романе, в их взаимоотношениях. И все сказки обычно заканчиваются, помните как, да? Они поженились, и жили они долго и счастливо, и иногда говорят, и умерли в один день, да? И так сказка заканчивается. И знаете, пока мы не женаты, мы думаем, что ну как-то там, наверное, будет гораздо лучше и прекраснее, чем то, что у нас до. Так или нет? Ну, потому что о том, что было после, ничего обычно в сказках не говорится. Там говорится, что жили они долго и счастливо, и умерли в один день. И мы всегда думаем, когда мы еще до, что как же прекрасно сейчас, и во сколько же прекраснее должно быть после. Но когда люди женятся, обычно их постигает потрясающее откровение. Как же прекрасно было до, и что же делать с этим после? И как с этим жить? И как в этом жить? Как в этом себя вообще найти? Как вообще выжить? У некоторых вопрос выживания. Некоторые не выдерживают, не хотят выживать, хотят жить. Принимают решения катастрофические. Но об этом немножко позже. Давайте начнем все сначала. Итак, любовь в развитии. Сегодня такая у нас тема. Знаете, в моей жизни так было. Я наблюдала за собой. Я наблюдала уже за жизнью многих супружеских пар. Не так давно я прочла потрясающую статью одного исследователя христианского, такого психолога, консультанта, который консультирует многие супружеские пары. И нашла там очень много сходных мыслей, чему, в общем-то, и обрадовалась. То есть мои наблюдения только имели подтверждение, и я хотела бы с вами некоторыми из своих наблюдений поделиться, потому что они подтверждены жизнью многократно, как в нашей собственной с мужем, так и в жизнях многих супружеских пар, которые нам предстояло в нашей жизни наблюдать в разных церквях, служить многим, консультировать. И то, с чем мы встречаемся в нашей церкви, все идет по спирали определенного развития. И очень важно знать, что происходит в вашей жизни и что дальше. Интересно, да? И я думаю, очень важно, потому что, не зная этих моментов, многие делают неправильные шаги, делают неправильные вещи, принимают безответственные решения. Итак, первый этап, ну, все мы знаем его, да? Это то, что начинается еще до, и у некоторых еще продолжается после. Так называемый букетно-конфетный период, да? Друзья мои, это потрясающе. Мы же читали с вами, да, песню песней на эту неделю, да? Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Сколько эпитетов, сколько слов, сколько нежности. Боже мой, друзья мои, ну люди просто наполнены друг другом, наполнены самыми благословенными ожиданиями. Они не спят ночами, трепет в груди, трепет во всем теле. Сексуальное привлечение неимоверное, друзья мои. Такие гормональные всплески происходят в организме на самом деле. Как говорят ученые, которые многие ошибочно принимают за любовь. На самом деле Бог так сделал, знаете, чтобы мы вдруг... Ну, представьте себе, прекрасный принц, мы же начали с вами из сказки, да? Прекрасный принц в сказке о Золушке собирает бал для того, чтобы выбрать ее единственную. Оттуда приезжают самые прекрасные принцессы со всего мира. Самые выдающиеся красавицы, которые заказали себе наряды у там выдающихся модельеров того времени. Они приезжают на этот праздник, который устраивают король и королева. Прекрасный принц может выбрать из тысяч, может быть, достойных красавиц. Но он почему-то выбирает Золушку. Никогда не задумывались над этим парадоксом, да? Он выбирает Золушку из всех выдающихся красавиц, достойных, аристократичных. Он вдруг видит ее, Золушку. Слушай, они что, были 100 лет знакомы, что ли? Что он знал о ее там каких-то качествах потрясающих? Или знал, как она чудесно чистит плиту? Или перебирает, отделяя друг от друга, там, я не знаю, там, что она отделяла, горох от фасоли? Он что, знал об этом? Да ничего он не знал. Знаете, гормональный всплеск. Вдруг люди начинают притягиваться друг к другу неимоверно. Весь мир в ярких красках. Все стучит вокруг. Человек, который, к которому ты притягиваешься, кажется самым лучшим в мире. Лучше его быть просто не может. И ты думаешь, это судьба. Это счастье. Это неимоверное что-то. Знаете... И я благодарна Богу, что Бог дает нам пережить это. Пережить это. Ты вдруг понимаешь, что у тебя есть сердце. Ты слышишь, как оно стучит. Ты переживаешь эти яркие краски, потрясающие краски. Тебе кажется, что смысл всей твоей жизни быть с этим человеком каким-то чудом. Молодому человеку нужно добиться, чтобы она ему сказала «да», и он распушает свой хвост. И он бросает потрясающие эпитеты и слова. Знаете, если вы прочтете книгу Соломона, да, «Песни песней», обратите внимание, именно мужчина говорит женщине большую часть потрясающих слов. А что было до? Это было до. А что после? Остались ли эти эпитеты потом, после? Потом, после очень сложно из мужчины выдавить. Вообще как-то его раскрутить на то, чтобы он повторил хотя бы то, что он говорил до. Слушайте, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Она та же, ты добился. Знаете, иногда мужчины и женщины играют в такую игру, называется «догони меня». У мужчин, знаете, у них вот такой врожденный инстинкт охотника. Им хочется догонять, догонять. И им нужно, чтобы она убегала. Некоторые женщины в совершенстве знают эту игру. Они знают, что самые лучшие подарки, самые лучшие комплименты, самое лучшее, что они могут получить в жизни от него, это «до». И они этим пользуются. Очень искусство. А он все догоняет и догоняет. Он включается в игру. И потом, после того, как она сказала «да», он ее догнал. Они поженились на следующий день, иногда на следующий день. Они вдруг выясняют, что она не такая уж прекрасная лань была. А он не такой уж красивый охотник. Знаете, люди играют в эти игры. Некоторые осознанно, некоторые неосознанно. Это заложено в нас. Мы одеваем розовые очки. И в этот период, кто бы что нам ни говорил, особенно молодые люди, особенно молодые, ну даже не очень молодые, они ничего не видят. Они видят только плюсы и не видят никаких минусов. Они, как правило, не видят никаких изъянов характера. Слушайте, они не видят тех разностей, которые могут привести к трагедии в их взаимоотношениях. Они никого не слышат, ничего не видят из отрицательных вещей. Она бежит, он догоняет. Или они приходят на прекрасный бал, глаза сверкают, одежды прекрасны, прическа. Все прекрасно. Знаете, у некоторых этот период длится до 18 месяцев. Ученые говорят, это предел. После свадьбы полтора года – это максимум, пока может длиться этот период. Это максимум. Иногда он заканчивается на следующий день после свадьбы. Иногда во время медового месяца. Иногда чуть позже. Кто как умудрится, да? Но он заканчивается. Этот период заканчивается. Знаете, розовые очки немножко начинают блекнуть. И люди переходят в следующий период. Называется период пресыщения или привыкания. Люди говорят, ну, мы привыкаем друг к другу. На самом деле острота красок блекнет. Мы очень часто с мужем, когда проводим конференции или семинары для желающих вступить в брак, мы говорим, послушайте, вы так ведетесь на внешности. Вы так на этом ведетесь, дорогие братья и сестры. Вы так скрупулезно рассматриваете форму носа, бровей, там, не знаю, ног. Вы так на это обращаете внимание. Друзья, ну жить вы будете с характером, не с внешностью. И мы им говорим об этом, и каждый раз мужчины и женщины делают все те же ошибки. И мы говорим, что каждый раз, когда ты придешь однажды, в этот период пресыщения или привыкания, то какой бы красавицей ни была твоя жена, даже если она была мисс мира и мисс вселенной, пройдет максимум полтора года, и ты обнаружишь, что ты живешь с обычной женщиной. С обычной. Как бы она ни возбуждала твое воображение, каким бы ты несчастливым не был в день своей свадьбы, что наконец-то ты ее догнала, и она твоя. Какой бы прекрасной она ни была, максимум через 18 месяцев она будет обычной женщиной для тебя. Точно так же, дорогие женщины, дорогие сестры, дорогие девушки, как бы вы ни выбирали в мужья себе, по этому принципу, как бы вы ни хотели закрыть глаза на какие-то явные недостатки, изъяны, как правило, мы их просто не видим, как бы вы ни возвышали выдающиеся какие-то качества своего возлюбленного, максимум через 18 месяцев перед вами будет стоять совершенно обычный человек. Не так давно прочитала тоже в Фейсбуке интересную очень вещь. Свидетельство о самом коротком браке, который был зарегистрирован. Он длился всего лишь несколько часов. Очень богатый человек, откуда-то с Востока, не помню из какой страны, закатил потрясающую свадьбу, выбрал потрясающую невесту, красавица. Все, отыграли, вошли в спальню, она смыла макияж. распустила прическу. Он даже не лег с ней в постель. Подал на развод сразу. Все. Но даже если тебе повезло, даже если тебе повезло, и ты видел свое будущее еще до, без макияжа, видел, как она просыпается утром. Я, знаете, я вот так люблю, когда вот время, когда мы с молодежью ездили в палаточные лагеря. У нас была потрясающая возможность, во всяком случае, у молодых людей, друг за другом понаблюдать. И видеть друг друга без тюнинга. Хотя сейчас, конечно, уже делают. Брови рисуют, губки рисуют, реснички. Все это делают, это долго не смывается, не срывается. Некоторые сестры говорят, так классно, я еду куда угодно. Там все, в среди ночи меня разбуди, я красавица. Реснички приклеены, бровки нарисованы, губки нарисованы. Если тебе еще Бог благословил чудесной кожей, то ты красавица, в 3 часа ночи буди, все хорошо. Аллилуйя. Ну что, не правда? Это правда, это так. И, ну вот такое может быть разочарование, если вдруг вы выбрали ее по внешности. Оно вот так может прийти в вашу жизнь. Я уже не говорю возрастные вещи, которые придут со временем, после родов, которые придут и так далее. Ну, не об этом речь. Ну вот приходит этот период, перенасыщение. Когда все, что делает для тебя, как бы твой любимый, любимая, оно становится таким каким-то обычным. Ну, как бы, ну, ничего особенного. Слушай, после свадьбы ты был так счастлив, она тебе яичницу пожарила. Ты был готов потолок пробить от счастья, от радости. Счастье-то какое! Она умеет готовить. Аллилуйя. Слушай, все, что она тебе давала из ее рук, было прекрасным и вкусным, даже если это было пересоленным, даже если это было горелым, даже если это невозможно было есть, ты все равно ел, и ты был счастлив. Но период перенасыщения, привыкания, это уже не так. У вас появляются требования. Вы начинаете взвешивать, вы начинаете смотреть. Начинаются притирки, начинаются столкновения, первые столкновения характеров. И вы понимаете, что с этим как-то надо, ну, жить. Все еще не так плохо. Все еще не так плохо. Вы так пытаетесь себя стряхнуть, как бы усталостью, думаете, что, ну, как бы, ну, может быть, устали, может быть, там чуть-чуть, там, вот, ну, немножко привыкнем, ну, немножко еще это как-то утрясется, и все будет хорошо. Вы судорожно пытаетесь в себе снова как-то, ну, как-то качнуть себя хотя бы иногда, ну, чтобы у себя вот как-то опять эти чувства, да, опять эта энергия, опять эти краски, опять эти гормоны, чтобы они как-то вот завелись. Иногда у вас это получается, иногда нет. А потом через какое-то время уже и не очень-то хочется. Знаете, приходит любимый однажды в дом, и вот он, любимый, лежит под телеком на диване, отдыхает. А любимый смотрит на любимую и думает, что это она не в бальном платье картошку жарит. Такое, знаете, откровение приходит, что, оказывается, женщины не в бальных платьях готовят еду, драют пол. Ни при прическе, ни при макияже тебя встречают с работы. В чем дело? И ты думаешь, как-то к этому надо привыкнуть. Ну, как-то надо привыкнуть. И ты пытаешься привыкнуть. Такой период. Ну, знаете, у кого он сколько длится? Ученые не говорят, сколько по времени. Знаете, я вам скажу, что любой период, время его продолжительности, ну, глупо указывать. Все зависит от того, как вы сможете это пройти, да? Вот я просто молю Бога, чтобы каждый из нас как можно быстрее добрался до последних 2. Это самое лучшее. Их всего 7, я обозначила, всего 7. Мы только на 2-м. Третий такой период, знаете, когда вы понимаете, бал закончен окончательно – свечи погасли, и перед вами предстал он или она, как есть. Знаете, это время, когда розовые очки разбиваются в ваших глазах осколками вовнутрь. И очень больно. Называется период разочарования, отторжения, столкновения, как угодно. Знаете, это время войн. Осколки попали внутрь. Вам больно, вам страшно. Вы смотрите на человека и думаете, как я мог так вляпаться? Кто это? Она думает, какая я дура. Как я могла выйти за его замуж? Где были мои глаза? Говорила же мне мама. Знаете, что делают люди? Они поворачиваются лицом к лицу, достают большую лупу. И теперь не через очки розовые, нет. Теперь через лупу. Они начинают рассматривать друг друга. И кажется, вся работа этих людей теперь заключается в том, чтобы отыскать все недочеты, все недостатки, все, что он даже думает и чего даже не думает, все самое плохое, все самое гадкое вытянуть теперь наружу, узнать правду и понять, какой же я несчастный или какая же я несчастная. Слушайте, период очень тяжелый. Период сложный, очень болезненный, потому что столько боли, что человек начинает думать только об одном, как от этого избавиться. Вот вляпался, вот просто, как от этого избавиться? Это все, что в твоей голове. Ты понимаешь, что все недочеты, все недостатки, они перевесили многократно все эти прелести, которыми ты восторгался еще совсем недавно. И знаете, что люди говорят? Я жестоко ошибся. Я жестоко ошиблась. Любовь прошла. Все. Любовь прошла. Друзья мои, если тебя постигло сие откровение, сегодня я хочу, чтобы тебя постигло следующее откровение, наверное, самое важное, сильное в твоей жизни, если ты это проходишь. Любовь в твоей жизни еще и не начиналась. Любовь в твоей жизни еще не начиналась. Если ты прожил эти периоды, любовь в твоей жизни еще не начиналась. Писание нигде нам не говорит, что любовь – это чувство. Что ты воспринял за любовь? Гормональные всплески? Чувства? Эмоции? Эйфорию? Это ты принял за любовь? Вы знаете, многие люди именно в этом периоде, они принимают решение о разводе. Как избавиться от боли? Ну, скинуть эту жену или скинуть этого мужа, в конце концов, освободиться. Потому что люди питают иллюзии, что с другим будет гораздо лучше. С другой будет гораздо лучше. Вот просто не повезло. Вот просто вот так вляпался, жестоко ошибся, ошиблась. А с другим обязательно повезет. И знаете, те люди, которые принимают решение о разводе в этот период и ищут потом новых взаимоотношений, они пройдут все то же самое. Снова будет эйфория. Снова будет восторженность, влюбленность, снова будет конфетно-букетный период, снова будет период привыкания, потом разочарование, отвращение, негодование, новый развод. Или некоторые люди, ну я верю, что христиане обычно, Друзья, это все переживают христиане. Это не только люди в мире переживают. Люди во Христе переживают очень похожие вещи, если не сказать такие же. Христиане, как правило, переходят на следующий период, на следующий этап развития взаимоотношений, и он называется терпение. Период терпения. Многие неверующие люди поступают так же. Я буду терпеть ради детей. Ради детей. У кого-то бизнес, у кого-то имущество совместное, которое придется делить. У кого-то статус к этому времени серьезный. И развод может очень серьезно навредить карьере, лишить тебя денег, лишить тебя друзей, связей. Дети непонятно, как это переживут. Поэтому люди принимают решение терпеть. И они переходят в следующую стадию, в период терпения. Знаете, если вы приняли это решение, это тоже период плохой и хороший одновременно. Но если ты пережил период разочарования, я хочу сказать, самое основное откровение, которое ты должен получить в этом периоде. Я говорю это женщинам обычно, потому что в основном я консультирую сестер. И я хочу сказать это же мужчинам. В какой-то степени мы друг друга поймем, потому что мы переживаем одинаковые чувства и эмоции внутри. Я говорю моим сестрам, я говорю моим драгоценным женщинам. Что ты обнаружила, дорогая? Что он не Иисус? Поздравляю. Это потрясающее откровение. Некоторые же у нас верующие читают вот пятую главу послания к Ефесянам. Они читают красивую историю, да? Что муж в браке – это как Иисус. А жена в браке – это как церковь, да? Помните, да? Читали, да, пятую главу? Ну, обновите в памяти, если вдруг не читали, прочтите. И знаете, вот у женщин, у сестер моих, особенно если они выходят замуж за верующего, либо если они там чудом вымолили свою вторую половину, чудом вымолили, и вот оно чудо, муж твой пришел к Господу, в церковь. Они думают, в самом деле думают искренне, что он будет как Иисус. Послушайте, не будет. Все, что ты сейчас поняла, если это, что он не Иисус, и никогда, послушай, никогда им не будет. Иисус только один, послушай. Ты обнаружила, что рядом с тобой грешник? Поздравляю. Ты тоже грешница. Вы друг друга прекрасная пара. Слушай, ты увидела, что у него куча недостатков. Поздравляю, у тебя не меньшая куча. Вы друг друга вполне себе достойны. Пусть тебя это не разочаровывает. Слушай, да, он не Иисус. И никогда им не будет. Он обычный человек, которого нужно принимать по номинальному курсу, как есть. Понимаешь? Чтобы тебе просто перейти в период терпения, тебе просто нужно принимать его по номинальному курсу, как есть. Обычный человек. Вот тебе угораздило за него выйти замуж. Слава Богу! Аллилуйя! Самое главное, найдись в Боге сейчас. Найдись в Боге. Пойми, кто ты. И пойми, что взаимоотношений, таких, как у тебя с Иисусом, никогда ни с одним человеком не будет. И только Иисус является ответом на всякую твою нужду и всякое сокровенное желание в твоем сердце. И только Ему ты сможешь доверять на 100% всегда. И только в Нем ты сможешь быть уверена всегда на 100%. Всегда. И ни один человек на этой земле не как Иисус. Ты услышала, сестра драгоценная? Да, аллилуйя. То же самое о братьях. Но Писание вообще не говорит о том, что она будет идеальна. Вообще, да? Пусть к вам придет это откровение. Если Бог говорит, что она как церковь, так слушайте, церковь вообще из грешников состоит. И все, что Писание предписывает ей, это уважать, с уважением относиться, с почтением, да, с почитанием, относиться к своему мужу, и она тоже в развитии будет этому учиться. Слушайте, мы тут как церковь сидим, мы что, так почитаем Господа? Ну, на словах, конечно. Особенно, когда приходим в воскресный день и 2 часа проводим на служении. Мы очень почитаем Господа. А как в повседневной жизни? А как каждую минуту своей жизни? Почтение так и сквозит, да, сквозь каждую минуту нашей жизни. Ну так, по-честному. Сколько раз в день ты себя обнаруживаешь грешным человеком? Слабым человеком. И каждый раз бежишь к ним: Господи, прости, слава Богу, что Он любящий и милосердный. Так или нет? Так вот, мужья, ну, Бог и не обещал, собственно говоря, вам, что она даже будет как Иисус. Поэтому, ну, там написано: любите ее, любите, как Иисус церковь. Это тоже, знаете, в развитии. Там даже написано, как, что это значит, любить, как Иисус церковь, питать ее, греть, любить, как самого себя. Кто не любит жену, не любит себя, там написано, и так далее. Ну, это все в развитии, это все процесс. Друзья, ну вот такие откровения мы получаем и принимаем решение терпеть. Знаете, этот этап терпения может быть для кого-то временем приобретения мудрости. Когда вы учитесь снисходить к слабостям другого человека, вы их видите по-прежнему, вы ссоритесь по-прежнему. Может быть, не так драматично, как прежде. Без хлопания дверей, без битья посуды, без чего-то там еще, без собирания чемоданов, у кого как это бывает. Я честно, я скажу, я 2 собирала чемоданы и уезжала. Да, всего лишь. Да. Халлилуйя. Всего лишь. И когда я это сделала последний раз, я ж верующий человек, я ж молила, но это был 2-й раз, это был 3-й раз. И я помню, что я приняла решение терпеть. Я буду терпеть. Потому что у него призвание от Бога, у меня призвание от Бога. Не ради него, не. Ради Господа. Знаете, слава Богу, я нашлась в нем. Я поняла, кто я. Я поняла, кто он. Я поняла, кто мой муж. И я приняла решение терпеть. Знаете, это да, это период такой, это начало мудрости, начало перехода, может быть. Но для некоторых людей этим периодом все в жизни и заканчивается. И они только терпят, терпят. Знаете, это не очень несладко, я вам скажу. Это очень несладкий период. Знаете, дети вырастают. Если вы терпели ради детей, то, как правило, как только они вырастают, вы расстаетесь. Знаете, жизни налаживаются, люди делают карьеру, приобретают еще больше имущества, и они думают: да в конце концов, сколько можно терпеть? Разделим. Или вообще останусь без ничего. Ну, больше просто не могу. Все. Знаете, в этом периоде, он такой, я говорю, он переломный. Ты приобретаешь либо мудрость в том, кто ты, кто человек рядом с тобой, и кто такой Бог, если ты человек верующий. И что ты должен снисходить к Нему в Его слабостях, потому что они есть и у тебя. Потому что тебе нужно научиться просить прощения и научиться прощать. всякий раз примиряться. Никаких чувств и эмоций положительных, особенных, еще не будет. Они будут еще отрицательные. Они будут еще жесткие. Просто их будет меньше. До тех пор, пока люди не перейдут в следующий этап. Период жертвенности и взаимного вложения, я бы так назвала. Период жертвенности и взаимного вложения или взаимного уважения. Когда вы начинаете друг друга уважать тем, что вы друг в друга вкладываете. И делаете это целенаправленно, и делаете это жертвенно, потому что не жертвенно не получается. Знаете, в связи с этим я хочу прочитать и обратить ваше внимание вот на какую вещь. Когда мы читаем в книге «Бытия» во второй главе, чудесное место, когда Бог сотворил мужчину и женщину. Это вторая глава, 18 стих, и потом мы прочтем немножко дальше. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Бог сказал, что человеку быть нехорошо. Бог сотворил так. И знаете, когда ты приходишь в это время, ты понимаешь, что что-то вот, понимаете, вот что-то же есть, чего я не понимаю. Если ты человек верующий. Что-то есть, чего я так и не понял. Где-то есть вот этот секрет. Но не может Бог ошибиться. Но я же смотрю на свой брак, я смотрю на жизнь других людей. Я смотрю, что люди как-то карабкаются, и как-то не очень несчастливы. Ну так, если честно, да? Кто-то умеет просто держать лицо, кто-то умеет держать фасад, кто-то умеет, играть в игры. Но счастливых людей не так много. Каков секрет? Как-то одну пару, которая пережила золотую свадьбу по телевизору, это неверующие люди, самые обычные, им задали вопрос: ну вот вы прожили 50 лет вместе, сегодня ваша золотая свадьба, ну вот скажите, вот как вам это удалось? Какая любовь? Какое вот что? Муж сказал: ну что вам скажу, 40 лет мы сражались. 40 лет мы сражались. Потом хотелось услышать, а потом снизошла она, неземная любовь. Нет. А потом мы привыкли, смирились, а потом стали дружить. 50 лет. 40 лет сражений. Слушай. И когда послушаешь, думаешь, неужели Бог ошибся? Или просто мы чего-то не поняли? Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, сотворю ему помощника, соответственного ему. И создал жену. Мы видим, что он сделал. 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И сказал Господь Бог из ребра взятого, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от кости моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». И думаешь: Господи, чего я не понимаю? Чего я не понимаю? Самые близкие люди, папа и мама, которые любили меня с детства, которые душу в меня вложили, которые столько хорошего сделали для меня, которые защищали меня, тот дом, где я вырос, да, у кого-то хороший, у кого-то нет, но когда ты прожил свою жизнь с женой, и ты находишься в этом периоде, тебе кажется, родители твои просто ангелы Божьи, так или нет? По меньшей мере они тебя любили. И они в тебя вкладывали. И ты как-то эту любовь переживал. Так или нет? А здесь ты не знаешь, как же ее пережить-то снова. Как это? Господи, что происходит? Друзья мои, вы никогда не задумывались над потрясающей вещью? Иисус говорит, что на небе, в царстве его, на небе, на земле или когда он вернется. Мужей и жен уже не будет. Никогда не обращали на это внимания. Не будет мужей и жен. Кем мы останемся друг другу? Братьями и сестрами. Братьями и сестрами. Церковью мы останемся, близкими мы останемся, родными мы останемся, но братьями и сестрами. Мужей и жен не будет. А зачем же тогда брак? А зачем же Бог тогда сталкивает мужчину и женщину вместе и говорит, это хорошо, это лучшее, что у меня есть для тебя? Друзья мои, только в браке ты на самом деле можешь понять, на что ты способен. Способен ли ты любить хотя бы одного? Хотя бы одного, которого Бог тебе дал, подлинно любить. Послушайте, в церкви мы приходим, мы все такие хорошие, все такие замечательные, милые. Но когда мы живем хотя бы с одним человеком, и этот человек не похож на тебя, мужчина и женщина очень сильно отличаются. У меня нет возможности сегодня говорить об этом, но они очень сильно отличаются и во многом. Если ты не научишься любить, ты так и не узнаешь, что есть любовь. Ты не узнаешь, что есть любовь. И Бог вытащил. Послушайте, человек был, в нем было сразу и мужчина, и женщина. Два начала. Он был полноценным, он был цельный. Бог говорит, это весьма хорошо, это венец моего творения. Но он из одного человека достал второго, по сути, да? Он взял ребро его. Послушайте, то место, которое закрывало самую уязвимую часть. Самую уязвимую. Как каркас. Он забрал эту уязвимую часть, ребро, и создал второго человека, создал женщину. И 21 стих говорит, что то место, где он взял, он закрыл плотью. Это расстояние между мужчиной и женщиной, оно будет оставаться всегда. Знаете, это огромная ошибка, когда люди думают, что они будут счастливы, когда они сольются в одно. И они пытаются друг друга под себя подстроить. Каждый под себя. Мужчина пытается жену свою подстроить под себя. Жена пытается мужа воспитать под себя. Но Бог расстояние между ними закрыл плотью. Он оставил это расстояние, друзья мои. И в этом периоде мы должны понять, что это место жертвенника в нашей жизни. Это место жертвенника. Это место явления Божьей славы. И на жертвенник приносят жертву, чтобы там горел огонь. И если мы жертву не положим, огонь сойдет, но он пожрет тебя. И если это откровение не придет к тебе на том периоде, когда ты от терпения переходишь в период жертвенности и взаимного вложения, вот это откровение взаимного вложения, взаимной жертвенности, то огонь Божий будет сходить, но он будет вас жрать. Всякий раз, когда вы не положите туда жертву. И знаешь, когда это откровение тебя постигает, ты начинаешь приносить жертвы. Скажите, жертва – это всегда радостно для человека? Это ему всегда чего-то стоит. Всегда чего-то стоит. Стоит дорого, всегда. Чем дороже, тем ты платишь, тем что? Друзья, тем больше славы Божьей. Чем больше жертву ты платишь, тем больше славы Божьей. И как только ты оставил жертвенник пустым, пришел огонь и опалил. И снова больно. И знаете, вот это такой период потрясающий, когда мы начинаем вкладывать, когда мы начинаем жертвовать друг для друга, просто делая то, что мы знаем важно для него и важно для нее. Мы принимаем это решение. У евреев есть одна потрясающая поговорка. Знаете, ну, не все могут догнать сразу ее. Они говорят, главное пожениться, а любить научимся. Непонятная поговорка. А как же любовь? Вначале ж нужно полюбить, а потом жить. Ну, многие люди так и делают. Многие евреи религиозные по сегодняшний день доверяют выбор спутника жизни просто очень опытному, мы бы сказали так, семейному консультанту, у которого есть просто база данных, который знает тебя, знает твои ценности, знает твой характер, знает твою семью, знает все, что у тебя есть, чего бы тебе нужно было. И он именно по этому твоему списку отыскивает тебе кандидата в мужья или жены. Мы иногда для нашей ментальности это совершенно что-то, знаете, ну очень странно, правда? Мы же предпочитаем вот со сказки начинать, да? То у многих религиозных евреев у них сказка, ну, отсутствует поначалу. Вот просто так, банально, по уму. Причем чужой человек со стороны, которому как бы виднее. Вот так выбрал и сказал, вы друг другу подходите. Вот тебе три кандидата. С каждым из них встречайся два раза. Одного из них ты должен выбрать, потому что по всем параметрам каждый из этих трех тебе подойдет. Выбери одного. Знаете, выбирают, женятся, живут счастливо. Живут счастливо. Детей рожают. Как это происходит? Они учатся любить. Они знают, что дальше еще что-то идет, да? Дальше еще идет. Они минуют этот период. Я не говорю, что нужно делать так. Я не говорю, что нужно делать так. Но говорю, это в культуре. Потому что что-то они понимают, чего не догоняем мы. Они не ищут вот этого гормонального всплеска. То есть сразу подбирают человека более-менее подходящему по ценностям, по характеру, по положению и так далее, умом. И потом начинается период взаимного вкладывания. Вот что начинается. Период взаимных вложений. Они знают, что нужно вкладывать. Потому что это все обговорено и прописано. Все ожидания. А мы же стесняемся об этом говорить. Мы же думаем, что она догадается или он догадается, что тебе нужно, да? Ну, мысли же должны читать друг друга, правда? Обязательно, конечно. Мы же должны настолько друг друга знать, что каждая там, что ты и сама себе не знаешь, он должен знать, слушай. Предугадывать должен каждую твою мысль и желание. И если, не дай Бог, он этого не делает, ну, не любят, все. Поэтому вот такой вот период, знаете, и Иисус в Нагорной проповеди, говоря о совершенно других вещах, произнес слова, которые обозначают потрясающий принцип. Я его называю принцип вложения. В Нагорной проповеди, 6 глава, 21 стих, он говорит, где сокровище твое, там и сердце. Этот принцип работает безотказно. Несмотря на то, что Иисус говорит там о деньгах, это работает в взаимоотношениях на 100%. Если ты любишь, ты вкладываешь. Помнишь этот период, да? Когда ты любил, и ты вкладываешь. Начинай от обратного. Начинай вкладывать. И прилепится твое сердце. Когда ты начинаешь вкладывать, ты всегда ценишь твои действия. Когда ты вкладываешь, ты начинаешь ценить объект, в который ты вкладываешь. И ты делаешь не то, что тебе с твоей точки зрения понятно, а то, что приятно и понятно ему или ей. И в этом жертва. Ты, может быть, думаешь, что для него самое главное – это уметь печь пироги с капустой. А может быть, для него самое главное, чтобы твои ногти были красиво накрашены. Спроси у него. А может быть, совершенно наоборот. Ты думаешь, что твой тюнинг для него самое важное. Он скажет, слушай, вот тебе поваренная книга, выучи ее наизусть и начни-ка что-то делать. Послушай, спроси у него, спроси у нее, что для него или для нее важно. И начинай вкладывать. Не со своей точки зрения, что ты думаешь. Ее спроси, его спроси. Начинай делать. Больно будет? Больно. Жарко? Жарко. Трудно? Очень. Очень трудно. Это жертва. Это жертва. Но чем больше будешь вкладывать, тем больше будешь обнаруживать, что сердце твое прилепляется. И если люди взаимно принимают решение это делать, однажды ты вдруг заметишь, что ты перешел в другой период. Которая называется дружба. Дружба, искренняя дружба, преданная. Когда твой муж, твоя жена стали самым лучшим объектом твоего вложения. А знаете, как в искренней и преданной дружбе? Мы друг друга ценим. Правда? Снова время, проведенное вместе, становится самым лучшим, самым ценным. Хочется вместе уединиться. Хочется куда-то рвануть, как в молодости. Хочется снова бегать по кафешкам. Снова хочется назначать свидания. Хочется детей куда-нибудь сплавить к бабушкам. А если дети выросли, то ты можешь поблагодарить Бога, сказать «Слава Богу!». Они могут уже и сами о себе позаботиться, а мы можем рвануть куда-нибудь. Слушайте, когда уже ваши интересы становятся общими, когда вы друг другу начинаете полностью доверять, вы уже проверили свои отношения, потому что вы научились взаимно вкладывать, и вы видели, что это было трудно. Вы знаете это по себе, это было очень трудно. И вы знаете по нем, это ему чего-то стоило. Знаете, все там ломалось, характер ломался, привычки ломались, все ломалось, больно, с треском, ломалось. Но вы это пережили. И знаете, может быть, нет остроты чувств, какие были у вас в молодости, или в юности, или в тот период, когда был конфетно-букетным, но вы понимаете, что вы настолько близки друг другу, так дороги, что вы никогда не готовы друг друга потерять. Так близки, что вы переживаете друг за друга. Так здорово, что вы раньше на рыбалку не ездили вместе, а сейчас начали ездить. В горы не ходили вместе, сейчас начали ездить. В палатках раньше не камильфо было, а сейчас камильфо. Знаете, они как друзья, они время друг друга друг для друга найдут, правда? Правда, найдут. И могут просто так бродить, просто так болтать. Такое общение начинается. Мысли друг друга знаешь, чувства друг друга знаешь. Все, что тревожит, знаешь. Все, что радует, знаешь. Общение снова льется, знаешь, что слов не могут друг от друга дождаться, никаких. А теперь вдруг не только сердце друг другу открываешь, уже и слова появляются. Да-да, те самые из песни в песней появляются снова. И ты смотришь такой уже. Возраста вроде бы уже не юного. И вроде бы та красота, то величие, которое было прежде, ну вроде бы как-то уже поизносилось, что ли. А эпитеты появились снова. И ты переходишь в тот самый период, который называется любовь. Он последний, он завершающий. И ты вдруг понимаешь, что любовь – это действительно не чувство. 13 глава Коринфянам. В этот последний период люди окончательно хоронят свой эгоизм. Окончательно. Они понимают, что эгоизму нет места в любви. Моя, мое, для меня, я хочу. Это становится уже неинтересным. Принцип вложения работает на все 100% в твоей жизни. Теперь для тебя снова важно, а что он любит? Что она любит? Что он любит кушать? Что она любит? Что ей приятно? Что ему приятно? Любовь не ищет своего. Это откровение, которое постигает тебя на этом последнем периоде. И ты действительно уже своего не ищешь. Эгоизм похоронен. Чувства снова пылают. Вы знаете, я редко, но бывает так. Бывает так. Когда ты видишь людей уже не в молодом возрасте, смотришь, а глаза горят. Много лет прожито. Дети выросли, внуки выросли. Даже когда ссорятся, это так смешно. Потому что как бы не по-серьезному. Вот так чуть-чуть побронили друг друга. Так чуть-чуть поворчали даже. Просто поворчали. А потом берутся за руку и идут снова гулять вместе. Снова говорить по душам. Снова готовить что-нибудь, что приятно для них обоих. Иногда это совсем невкусно. Потому что здоровье не то, возраст не тот. Но смотреть на них всегда приятно. И ты понимаешь, что любовь между ними подлинна. И что они дожили действительно до этого полного счастья. И больше всего, чего люди боятся в этот период, потерять друг друга. Просто боятся потерять друг друга. Дня боятся провести друг без друга. Хотя бы один день. Это всегда жестко. Хотя бы день друг без друга. Очень скучают. Не дай Бог, они где-то расстаются на какое-то время. Это постоянно будет переписка в Фейсбуке. А может быть, в Одноклассниках. А может быть, ВКонтакте. Ну, кто насколько продвинутый, да? Кто-то позвонит друг другу. Но они и живут друг другом. Они дороги. Они действительно любят. Послушайте, как быстро мы пройдем эти этапы, зависит только от нас. Я могу сказать, что чем быстрее, тем лучше, тем больше лет жизни в любви вы для себя сэкономите, понимаете? Пожалуйста, не позволяйте себе разочаровываться в любви. Не будьте разочарованы. Тогда, когда вы обнаружили, что она ушла, скорее всего, она и не наступала еще. Друзья мои, я хочу сказать, что любовь не ищет. Любовь не требует. Любовь отдают. Послушайте, любовь – это не чувство. Любовь – это целенаправленные действия по отношению к объекту любви. Хорошая новость в том, что любви можно научиться. Для христиан, скажу, нужно научиться. Не только можно, нужно научиться любить. И я очень всем вам желаю прийти к этому в своих отношениях как можно раньше. Как можно раньше. И тем, которые еще не замужем, тем, которые не женаты, пожалуйста, друзья мои, мы все хотим выглядеть прекрасными в этот период. Это правильно, это хорошо. Мы должны к этому стремиться всю жизнь, быть прекрасными. Настолько, насколько возможно от нас. Аминь.